Как создавалась Библия? Материалы, использовавшиеся при создании Библии. Материалы для письма. Папирус. Причиной того, что до наших дней дошло сравнительно немного рукописных копий древних текстов, является непрочность материала, на котором они записывались. Чаще всего древние рукописи создавались на папирусе, который изготавливали из тростника того же названия. Этот тростник рос в мелких озерах и реках Египта и Сирии. Большие партии папируса поступали через сирийский порт Библос. Возможно, что от этого названия произошло греческое слово «библос» – «книги», английское слово «paper» – «бумага» происходит от греческого слова «папирус». Очищенные стебли тростника разрезались на длинные узкие полосы, затем обрабатывались молотками и спрессовывались в два слоя с перпендикулярным направлением волокон. После сушки желтоватая поверхность полировалась камнем. Плиний пишет о нескольких сортах папируса, и если более ранний папирус варьируется по толщине и качеству поверхности, то в эпоху Нового Царства листы папируса тонкие и прозрачные. Старейший известный фрагмент папируса относится к 2400 году до Рождества Христова. Древнейшие рукописи создавались на папирусе и до наших дней сохранились лишь в сухих районах, в песках Египта или в пещерах типа Кумранских, где были обнаружены свитки Мертвого моря. Папирус широко использовался вплоть до III века после Рождества Христова. Пергамент. Так называются особым образом обработанные шкуры овец, коз, антилоп и других животных. Чтобы получить долговечный материал для письма, шкуры выбривали и выскабливали. Слово «пергамент» произошло от названия города Пергам в Малой Азии, так как в какой-то период именно там производился этот материал. Тонкий пергамент изготовлялся из телячьей кожи и нередко окрашивался в фиолетовый цвет. На таком фиолетовом телячьем пергаменте дошли до нас некоторые списки рукописной копии Библии. Буквы при этом были золотыми или серебряными. Древнейшие рукописи на пергаменте относятся примерно к 1500 году до Рождества Христова. Инструменты для письма. Перо. Перья изготовлялись из тростника. Длина их составляла от 15 до 40 сантиметров. Конец пера обрезался так, чтобы иметь форму долота и давать возможность проводить тонкие и толстые линии. Тростниковые перья использовались с начала первого тысячелетия в Месопотамии, откуда, вероятно, и были позаимствованы. Использование птичьих перьев для письма началось в Греции в III веке до Рождества Христова. Тростниковое перо использовалось для письма по пергаменту и папирусу. Чернила обычно изготовлялись из угля, смолы и воды. Виды древних книг. Свитки изготовлялись из склеенных один за другим листов папируса, наматываемых затем на палку. Размеры свитков ограничивались удобством пользования. Текст обычно наносился только на одну сторону. Двусторонний свиток назывался по-гречески «апистограф». Некоторые свитки достигали в длину 40 с лишним метров. Средняя длина свитка составляла от 6 до 10 метров. Неудивительно, что Калимах, библиограф при Александрийской библиотеке, говорил, что от больших книг большие неудобства. Книги, кодексы. Чтобы облегчить чтение и делать книги не такими громоздкими, листы папируса, исписанные с двух сторон, складывались вместе. Античные авторы писали на свитках папируса вплоть до III века от Рождества Христова. Виды письма. Унциальное письмо отличалось тщательно выписанными заглавными буквами. Его называли еще книжным, печатным письмом. Ватиканская и Синайская рукописи Библии выполнены унциальным письмом. Минускульное письмо вошло в употребление с IX века. Оно было создано специально для переписывания книг и составлялось из небольших, связанных между собой букв. Греческие рукописи не имеют промежутков между словами. До 900 года от Рождества Христова древнееврейский язык не записывал гласных звуков. Его реформа была проведена масоретами. Деление Библии. Главы. Деление на главы было впервые произведено в 586 году до Рождества Христова, когда Пятикнижие было разбито на 154 главы, седарим, для группирования. Полвека спустя оно было дальше разделено на 54 части, парашиот, и на 669 более мелких фрагментов, чтобы облегчить поиски ссылок. Это деление использовалось в ежегодном цикле чтения. Греки разделили Библию на части около 250 года от Рождества Христова. Древнейшее деление на главы относится к 350 году от Рождества Христова и проделано на полях Ватиканского кодекса. Изменения в этом делении произведены не раньше XIII века. Современное деление на главы около 1227 года было проведено Стефаном Лангтоном, профессором Парижского университета, а затем архиепископом Кентерберийским. Стихи. Первыми указателями на то, что Библия состоит из отдельных стихов, были пропуски между словами, иногда буквы или цифры. Они применялись далеко не всеми. Первое общепринятое деление на стихи относится примерно к 900 году от Рождества Христова. Латинская Вульгата была первой Библией, где и Ветхие, и Новые Заветы разбиты как на главы, так и на стихи. канон. Введение. Слово «канон» произошло от корня, обозначающего тростник. Сравните древнееврейское «кане» и греческое «санон». Поскольку тростник использовался в качестве мерного стержня, слово это в конце концов стало обозначать стандарт. Ориген называл каноном правила веры, тот стандарт, по которому мы должны измерять и оценивать вещи. Позднее это слово означало также список или указатель. По отношению к Священному Писанию слово «канон» обозначает официально принятый список книг. Не следует забывать, что церковь не создавала ни самого канона, ни книг, включенных в то, что мы называем Писанием. Церковь лишь признала книги, вдохновленные Богом при их написании. Как определялась принадлежность книг к канону? Критерии, которыми пользовались отцы церкви при отборе книг для канона, нам в точности неизвестны. По всей видимости, существовало 5 принципов для определения того, принадлежит ли та или иная книга Нового Завета к канону. Их приводят в своей работе Гайслер и Никс. Первое. Заслуживает ли книга доверия? Была ли она вдохновлена Богом? Несет ли она в себе повеление Господа? Второе. Пророческая ли эта книга? Принадлежал ли ее автор Богу? Третье. Подлинная ли эта книга? Отцы церкви были исключительно осторожны в выборе книг для включения в канон, и это лишь укрепляет доверие к каноническим книгам. Четвертое. Несет ли она преображающую силу Бога? Пятое. Была ли она получена, собрана, прочтена и использована верующими в Бога? Канон Ветхого Завета. С разрушением Иерусалима и храма в 70-м году от Рождества Христова система иудейских богослужений распалась. Евреи находились в рассеянии и нуждались в определении того, какие книги были надежным словом Господа, поскольку существовало немало книг, не принадлежавших к Писанию, а народ был рассеян по всему свету. Евреи стали народом одной книги. Именно эта книга сохранила их единство. С расцветом христианства в обращение вошло множество христианских книг. Евреям необходимо было отмежеваться от них, исключить из своего канона и не допускать к использованию в синагогах. Требуется большая осторожность при отделении книг древнееврейского канона от многообразной религиозной литературы. Книги древнееврейского канона. Первое. Закон. Тора. Бытие. Исход. Левит. Числа, Второзаконие. Второе. Пророки. Непхим. Ранние пророки. Иисус Навин, книга Судей, книга Самуила, книга Царств, поздние пророки, Исаия, Иеремия, Иезекииль, книга 12, малые пророки. Третье. Писание. Кетубхим или аглография. Поэтические книги. Псалмы, притчи Соломона, книга Иова. Пять свитков. Мегилот. Песнь песней. Книга Руфь. Плач Иеремии. Книга Исфирь. Книга Экклезиаста. Исторические книги. Книга Даниила. Книга Ездры Неемии. Паралипоменон. Хотя христианская церковь и придерживается того же самого ветхозаветного канона, он отличается от древнееврейского по числу книг. Мы делим книгу Самуила, книгу Царств и книгу Паралипоменон на две части каждую. Евреи рассматривают книги малых пророков как одну книгу. Причем в русском переводе первая и вторая книги Самуила называются первой и второй книгами Царств. Различается также порядок книг. Протестантский Ветхий Завет располагает книги в тематическом порядке, а не в общепринятом. Что свидетельствовал Христос о ветхозаветном каноне? Евангелие от Луки, глава 24, стих 44. В верхней комнате Иисус сказал ученикам, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Этими словами он указал три части, на которые делилась древнееврейская Библия – закон, пророки и писания, названные им псалмами, по-видимому, потому, что книга псалмов – первая и самая длинная в этой третьей части. Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи с 31 по 36. Иисус не соглашался лишь с устной традицией фарисеев, но не с их взглядами на древнееврейский канон. Нет никаких свидетельств о его спорах с евреями по поводу принадлежности той или иной книги Ветхого Завета к канону. Евангелие от Луки, глава 11, стих 51, и от Матфея, глава 23, стих 35. От крови Авеля до крови Захарии. Здесь Иисус выступает свидетелем обширности канона Ветхого Завета. Авель, как всем известно, был первым мучеником. Захария – последний мученик, называемый в Ветхом Завете древнееврейского канона. Он был побит камнями, когда пророчествовал перед народом во дворе Дома Господня. Книга Бытия была первой в древнееврейском каноне, а Паралипоменон – последней. Иисус, по сути, сказал: «От книги Бытия до книги Паралипоменон, или, в соответствии с нашим порядком, от книги Бытия до книги Малахии». свидетельства небиблейских авторов. Самая ранняя информация о трехчастном делении Ветхого Завета содержится в прологе книги «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», около 130 года до Рождества Христова. В прологе, написанном внуком автора, говорится: «Законы, пророки и другие книги отцов». Существовало четкое трехчастное деление Ветхого Завета. Иосиф Флавий, еврейский историк конца первого века от Рождества Христова, писал: «Дела наши свидетельствуют о крепости нашей веры в эти книги нашего народа, ибо за многие прошедшие века не нашлось такого, кто отважился бы прибавить к ним или сократить их, или изменить. Но с самого рождения знает любой иудей, что книги эти содержат божественные истины, что следует держаться их, а при нужде и отдать за них свою жизнь. Ибо давно уже пленники наши, порою целыми толпами, да и нередко, претерпевают пытки и смерть на аренах, чтобы не произнести ни одного слова против законов наших и книг, в которых они записаны». Талмуд. Тасидота Яадаим пишет: «Евангелие и книги еретиков не делают рук нечистыми, но книги сына Сирахова и все написанное после них не принадлежит канону». Седер Алам Рабба пишет: «Вплоть до этого времени, эпохи Александра Македонского, пророки пророчествовали Духом Святым. После этого времени и далее склони ухо твое и слушай речения мудрых». Вавилонский Талмуд, трактат Синедрина. «После поздних пророков Агея, Захария и Малахии Дух Святой отошел от Израиля». Мелитон, епископ Сардской, составил древнейший список книг ветхозаветного канона, который можно датировать примерно 170 годом от Рождества Христова. В книге Евсевия «Церковная история» сохранились его пояснения. Мелитон пишет, что получил этот надежный список во время своего путешествия в Сирию. Комментарии Мелитона содержатся в его письме к другу Анесимию. Названия их таковы: 5 книг Моисеевых, Бытие, Исход, Числа, Левит, Второзаконие, книга Иисуса Навина, книга Судей, книга Руфь. 4 книги царств, 2 Паралипоменон, Псалмы Давида, книга мудрости Соломоновой, книга Екклесиаста, Песнь песней, книга Иова. Книги пророков Исаии и Иеремии, 12 пророков в одной книге, Даниила и Иезекииля, Ездры. Как считает профессор Брюс, Мелитон, по-видимому, включил книгу «Плач Иеремии» в книгу Иеремии, а Неемии в книгу Ездры, хотя несколько странно видеть Ездру в числе пророков. В этом случае его список включает все книги древнееврейского канона, расположенные в порядке, принятом в Септуагинте, кроме книги Исфири. И эта книга, видимо, не попала в список, полученный Мелитоном из своих источников в Сирии. Собор в Иавнее. Нередко можно услышать от студентов, что они все знают о каноне. Они полагают, что еврейские вожди собрались на заседание, решили, какие книги им наиболее полезны, и заставили своих последователей принять эти книги. Трудно представить себе точку зрения, более далекую от истины. уместно процитировать здесь профессора Брюса. Он пишет: главной причиной вопросов о том, была ли часть, называемая «Писание», завершена ко времени жизни нашего Господа, является наличие записей о спорах между раввинами после падения Иерусалима в 70-м году от Рождества Христова. Споры эти касались книг, принадлежавших к Писаниям. Когда стала ясной неизбежность разрушения города и храма, выдающийся раввин по имени Йоханан бен Закай, принадлежащий к школе Гилея в партии фарисеев, получил от римских властей разрешение вновь собрать Синедрион для чисто духовных целей. Он занимался этим в городе Иавнея. Некоторые споры в Иавнее передавались из уст в уста и, наконец, были записаны в трудах раввинов. Среди прочего обсуждалось, следует ли включать в канон книгу «Притчи Соломона», книгу «Екклезиаста», «Песнь песней» и книгу «Эсфирь». Возражения против них выдвигались по различным причинам. Книга «Эсфирь» не содержала имени Бога, а книгу «Екклезиаста» было нелегко увязать с догматами тогдашней церкви. Однако итогом дебатов в Иавнее стало твердое признание всех этих книг частью Священного Писания.
Дорогие друзья, вы прослушали очередную воскресную программу «Встречи с Джошем Макдауэлом». Мы будем рады узнать ваше мнение о нашей передаче. Если вы хотите получить книги Джоша Макдауэла и другую духовную литературу, пишите нам по адресу: Россия, Москва, 113-546, абонентный ящик 113, Джошу Макдауэлу.